Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа мы предлагаем вам вторую заключительную часть проповеди, которую вы услышали в нашем эфире в понедельник. Настоятель подворья Свято-Веденской Оптиной пустыни, игумен Мелхиседек, посвятил свое слово проблемам духовной жизни современного православного христианина. Программу продолжит передача Георгия Давыдова «Русские художники». Вы познакомитесь с биографией выдающегося русского живописца Станислава Юлиановича Жуковского. Завершит этот час нашего вещания постоянный автор радио «Радонеж» Иерей Николай Булгаков. Вы услышите первую часть передачи, которую отец Николай назвал «Великая русская тайна» – письмо к бизнесмену Михаилу Прохорову. В эфире радиостанция «Радонеж». Дорогие братья и сестры, этот час нашего вещания открывает вторая заключительная часть слова игумена Мелхиседека, настоятеля подворья Свято-Веденской Оптиной пустыни в Москве. Это проповедь, посвященная проблемам духовной жизни современного православного христианина.
Иллюстрация того, что именно так дети воспринимают, относятся к иконе, к святыне. Есть один рассказ, когда в Великий Четверг начали печь куличи, Великий Четверг, что является неправильным. Великий Четверг и Страстной. Куличи и красить яйца надо сделать в понедельник или во вторник, и все. А потом начинается. В Великую Среду уже начинается 12 Евангелий и воспоминания их. Страстей Христовых, четверг особый день, святое причащение, вечером страстное Евангелие, в пятницу вынос плащаницы, царские часы утром, когда там чего, так сказать, делать. Так вот, мама испекла потрясающий кулич с ванилью и прочее. После поста запах на весь дом, мама куда-то отлучилась, девочка подошла, отломила кулич, залезла под кровать и там его съела, часть кулича. Мама у нее потом спросила, а зачем ты под кровать-то залезла? Можешь же был так съесть. Просто это вот было интересно, почему под кроватью-то? Она показала на иконах, что Боженька не видел. То есть прямое восприятие, что Боженька не видел. Почему? Вот она ходила перед Богом, имела Бога перед очами, но вот тоже, как говорится, соблазнилась, но вот это живое присутствие Бога через свои иконы, оно реально было. Почаще иногда выпускать крест, который на своей груди носит. Некоторые его трогают, некоторые гладят и делают правильное. Знаете, почему все батюшки делятся на хороших и на очень хороших? Носят на груди крест. Вот как захотят разойтись. Посмотрят на крест. О, нельзя. Сейчас как врезал, нельзя. Почему? Вот, крест на груди. А иногда хочется, когда не слушают. А у молодых священников вообще написано на кресте: будь образ верным делом, словом, чистотою, верою, любовью. Будь образ верным. Вот поэтому, когда человек посмотрит, что крест на груди, или вспомнит про свой крест на груди, скажет: о, неудобно ругаться-то, неудобно злиться, неудобно гневаться, неудобно говорить неправду, неудобно завидовать, неудобно гордиться, неудобно быть жестоким, а потому что мы христиане. И как об этом сказал Семён Новый Богослов: и мы должны быть похожи, как дети похожи на своего отца, так мы должны быть похожи на Христа. А что нам в этом помогает? Памятование. Кто мы? А когда мы забываем об этом, мы делаем, что хотим. В нас тогда живет ветхий человек. Он говорит, он думает, и он поступает, этот ветхий человек. В нас реально два человека. Божий и небожий, новый и ветхий, евангельский и мирской. Два человека. Вы же сами знаете о раздвоенности своих мыслей, слов и поступков. Когда мы сами порой умеем остановиться, умеем стиснуть зубы. Этот готов бы, а Божий говорит: не молчи. Этот говорит: да она сама такая. А этот говорит: а ты еще хуже. Да я только одно слово скажу. Нет, потом пожалеешь. Бывает такое? Кто это? Два человека в одной и в одной и той же личности. Так важно же, чтобы побеждал все время Божий. А можно победить с помощью Бога. А если ты поступишь по природе, то природа наша греховная. Она зараженная, она страстная. Она с недостатками, с грехами. Поэтому над нашей природой должен командовать этой природой богопросвещенный ум. Вот для этого и есть упражнение человека и христианина в посте, чтобы ум руководил телом, а не тело руководило. Для этого есть всегдашние заповеданные отцами, чтобы эта память Божия и хождение перед Богом и памятование о Боге было реальным и всегдашним, за отцами заповедано. Не только священникам, не только монахам, не только людям, ревнующим о духовной жизни и о своем спасении. Делание молитвы Иисусовой. Епископ Игнатий так и говорит. Надо, и даже Златоуст еще раньше сказал, надо чаще читать Иисусову молитву, чем дышать. Чаще. И любовь к Богу выражается через памятование, через произнесение этой молитвы. Как юноша помнит о девушке, и девушка помнит о юноше, что бы он ни делал. Он руками делает, а умом помнит о ней. Особенно, если это за две недели до свадьбы. Силуан Афонский нам говорит, даже не говорит, этого была жизнь, он говорит: любить Бога, никакие дела не мешают любить Бога. Никакие дела не мешают. И надо себя немножко понудить к деланию, к повторению этой молитвы Иисусовой. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Стоит только начать немножко в этом потрудиться, и вы почувствуете высочайшую пользу для души. Когда не просто дурная фантазия какая-то в голове, о получке, о машине, о продуктах, там, о работе, о даче, о чем только это угодно, о муже, о жене, что она сказала, что она сделала, что одеть, что приготовить. Но придешь домой, приготовишь, что на службе, думать, чего приготовить. А что на службе фантазировать, что там будет. А вот когда мы на связи с Богом, тогда совершенно другое, по-другому идет вся духовная жизнь. Если этого нет, вот от этого начинается вся беда. От чего человек бывает плох? От того, что забывает, что над ним Бог. Куда бы ты ни ходил, всегда имей Бога перед своими очами. Что бы ты ни делал, имей на это основание, в Божественном Писании. Но это вообще для нас вещь запредельная. Что бы ты ни делал, имей на это основание в Божественном Писании. Я хочу сделать то-то, то-то. А вот будет это по Богу или нет? А ты прикинь мозгами, а что Писание об этом говорит? А я не знаю, что об этом Писание говорит. Ну, открой. А как я могу открыть? Я его дома забыла. Вот. Значит, оказывается, где должно быть Писание-то? Вот здесь. И вот здесь. Когда недавно наша церковь потерпела гонение, утренние и вечерние молитвы, часть Священного Писания, литургии по памяти продолжала совершаться на Соловках. Почему? А потому что были такие священники, были такие епископы, которые так любили Бога, что они это впитали, у них это было наизусть, а те, которые не знали, к ним присоединялись и понимали, что там-то ничего, никакой книжки там не будет. И они друг от друга начинали научаться. И так были восстановлены и утренние, и вечерние молитвы. Были восстановлены Писание, может, во всей полноте, может быть, не во всей, но основная часть, так сказать, его была. И служилась по памяти Божественной литургии. Понятно, что тут ни актоиха, ни миней, ничего не было. Но самые сокровенные Божественной литургии и молитвы Иоанна Златоуста, они были. Я знаю людей, которые пошли в армию и знали, что 2 года там храма не будет. И Евангелие переписали. И как переписали? В записную книжку. И не просто переписали, потому что если бы переписали, то б его, там тоже шмон есть. Знаете такое это? Что такое шмон? Простых слов не знаете, удивляюсь. То там бы тоже отняли. Так они перед этим, его выучив близко к тексту, написали «блж», «н», «дух» и все. А что такое? «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». И вот так «крпл-мл», а это Евангелие было. И что было? 2 года были с Богом. Заранее к этому готовились, что так будет. И чтобы не потерять этой живой связи с Богом, пошли на такие труды. Знаете, что было с этим солдатом? Он батюшкой потом стал. Почему? Потому что вот так все началось. У кого холодно начинается, у того холодно и заканчивается. У кого горячо начинается, горячо и заканчивается. Он что-то ради Бога на что-то пошел, а Бог потом все за него доделал. Что бы вы ни делали, говорит Антоний Великий, имейте на это основание в Божественном Писании. Или еще человек не знает, как поступить. Вот сегодня, завтра надо ответ давать, не знает, как поступить. И открывай Евангелие. Открывай Евангелие и читай. Обязательно голос Божий, волю Божию услышишь. Не только услышишь, своими глазами же узнаешь и почувствуешь. Если, конечно, не будешь искать своей воли. Человек решил, как надо сделать, мне ему так хотелось. И вот он будет искать, а что же там по его хотению? И тоже найдет по его хотению. У отцов есть такой совет, когда ты не знаешь, как поступить, сделай так. Пусть твой ум и твое сердце отрешится от конкретного решения. Вот тебе хотелось бы так или так. Вот пусть не туда и не сюда, не так и не так. И молись до 3 раз. Что значит до 3 раз? Это загадка. Молись до 3 раз. Если это мгновенно, когда тебя спрашивают, да или нет, вот прямо сейчас спрашивают. 3 раза, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. А потом отвечай. Сказать тебе, не сказать. Наругаться или не наругаться. Вот сейчас, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Если время терпит, ты дня почитай акафист. Вот как поступить? Три дня почитай акафист. И потом говорит отцы. И когда после молитвы заглянешь в сердце, куда оно склоняется, так и поступи. А многие, как Вениамин Фитченков, они вообще служили сорокауст. Он был в глубоких раздумьях. Митрополит Сергий правильно держит позицию в отношении государства или нет? Потому что вы знаете, в истории нашей церкви это знаменитое движение сергианства, когда обвиняли церковь в соработничестве или сотрудничестве с государством. Надо было, чтобы все были мучениками и прочее, прочее. Ну, знаете, такая тема была, она не совсем легкая, не все об этом, может, и знать, слышали. Он тоже был в таких сомнениях. И он 40 литургий служил, не помню подробности, может быть, даже, может, кто-то подскажет, чуть ли не жребий положил на престол. Прав митрополит Сергий или не прав? 40 литургий служил, вынимает жребий, написано, прав. Все. Больше у него сомнений не было. Вернее, кто его пытался сбить и в толку, он сказал, уже после этого, то есть, представляете, 40 дней умолял Бога на божественной литургии. Не мог разобраться. Ни он не мог разобраться. Миллионы людей не могли разобраться. Миллионы. После божественной литургии все, воля Божия. Я прошу Господа на 40-й день открыть. Что вытягивает, все, больше не сомневаюсь. Так и здесь. Хотим узнать волю Божию. Не сами, ничего там кумекаем, ни какие-то за, против какую-то логику нет. Встань сначала на молитву. Это самая главная логика. У Бога спросить. Это самая большая и самая безошибочная логика. А уже после этого что ты услышишь? Вот так потом уже. Бога потом не искушай. Потому что может открыться то, чего тебе и не хотелось так поступить. Если ты поступишь против этого, в следующий раз тебе может ничего и не открыться. Особенно, когда мы доверяем священнику и духовнику, так или иначе. Как старец Амвросий говорил, первое слово духовника от Бога. А я, говорит, старец Амвросий, человек мягкий. Меня и уговорить можно. И в каком бы месте ни находился, не скоро отходи оттуда. Люди почему? Сейчас начинается с чего? Сначала не та работа, не тот начальник, не та получка, не то место. А потом начинается не тот зять, не та невестка, не тот муж, не тот монастырь и прочее, прочее. Почему? А нет постоянства, что? Ну вот это воля Божия. Где тебя посадили, там и расти. Камень, камень, мхом обрастает. Некоторые храмы начинают бегать искать. Некоторые духовников начинают бегать это искать. Да то любой батюшка тебе приведет к спасению. Почему? Потому что все священники, находящиеся в том или ином храме, являются участковыми врачами. И этого для вас достаточно. Если это какие-то тяжелые случаи, то могут уже отправить к профессору или к доктору. Но на случай все простые. Амвросий Медиоланский, по-моему, сказал, Бог так нас любит, что Он не даст нам уснуть в нашем благополучии. Каком? Греховном. Не даст уснуть. Потому что мирской дух, святитель Феофан Затворный Вышний сказал, как угарный газ. Вот человек дышит, дышит, а потом и об землю. Почему? Надышался. И как надышался? Незаметно. Вот Бог так нас любит, что нам не даст уснуть в нашем греховном благополучии. И слева, и справа, и снизу пинки. Ради чего? Чтобы вывести человека из этой спячки куда? На путь спасения. А мы говорим, откуда приключения? Откуда неприятности? Все это, как святитель Феофан Затворник-Вышинский сказал, толчки от Бога для выведения нас на прямой путь. Поэтому не унывай, а смотри, за что, зачем, почему, какова причина такого действия. А действие только одна – врачующая десница Божия. Итак, поняли, что было сказано, да? Куда бы ты ни ходил, всегда имей Бога перед своими очами. Что бы ты ни делал, имей на это основание в Божественном Писании. И в каком бы месте ни находился, не скоро отходи оттуда. Ставец Амвросий еще говорил. Ему говорили: батюшка, а можно я в тот монастырь пойду? А можно я в тот пойду? А можно я и это поменяю? А можно я и это поменяю? А вот и храм поменяю. А там батюшки толстые. А вот там батюшки какие-то невнимательные. А там еще и вот начинать все там это. Все ей поменять. И он ей говорил: сиди, лягушка, в своей лужке, а то будет хушка. Сиди, лягушка, в своей луже, а то будет хуже. От волка побежишь, на медведя напоришься. Вот это усвоите и спасетесь.
Вы слушали слово игумена Мелхиседека, настоятеля подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни в Москве. Эта беседа была посвящена проблемам духовной жизни современного православного христианина. Архимандрит Иннокентий Просвирнин.
Возвращая веру в сердца людей, через покаяние изменяя внутреннее духовное состояние человека, только и возможно возрождение нашего Отечества всего.
Мы мало восхищаемся Божьим миром, а ведь это может быть самое древнее чувство человека, радость новорожденной души, чувство простора и свободы. Русские художники. Передача Георгия Давыдова. Он заслонен своими более великими современниками. Но что значит «более великими»? Он нашел то, что они нашли. И нашли позже. И охотно цитировали покинутые веранды и старые усадьбы, просто снег и просто желтую и красную осеннюю листву. Станислав Юлианович Жуковский, русский художник с польской фамилией. Он родился в 1873 году, учился у Левитана. И ранний Жуковский — это как бы почти Левитан. Но потом он находит себя, и если Левитан — это поэт русских просторов, то Жуковский — это поэт очень камерный, это поэт усадебных пейзажей, поэт того, что видишь из окна, и в этом его какое-то удивительное, ни на кого не похожее своеобразие. Его картины — это как музыка, но музыка такая, вот как отпустили клавиши, она еще звучит и постепенно тает и растворяется в пространстве. Недаром одна из картин названа «Последний аккорд». Может быть, последний аккорд старой русской культуры и старой России. Конечно, Жуковский, который творит в конце 19-го, начале 20 века, это годы его все больше разрастающейся славы, вряд ли предполагал, а что случится в 1917 году. Но сегодняшние мы-то смотрим на его живопись через призму всей нашей последующей истории. И в этой поэзии старых дворянских усадеб нам видится, наверное, даже нечто большее, чем виделось его современникам. Они видели черты, в общем, знакомого, в каком-то смысле даже обычного для них быта, да, быта уходящего. Но все-таки быта, который можно потрогать, к которому можно прикоснуться, с которым можно где-то столкнуться, для нас сегодня все это ушедшее. И оттого боль сердца, которую рождает живопись Станислава Жуковского, во много раз сильнее. Он не пишет портретов, он пишет интерьеры, комнаты, залы, помещичьих усадеб, но полное ощущение у зрителей, что обитатели должны быть где-то рядом. Кажется, что они вышли на мгновение, еще брошена шаль на стул, еще неловко отодвинуто кресло. Нет, как оказывается, они вышли навсегда. И поэтому в картинах Жуковского есть какое-то страшное предчувствия. Они становятся пророческими. Этого уже никогда не вернешь. Вот что ты чувствуешь. Вот о чем ты думаешь, когда смотришь на картины Жуковского. Россию Тургенева и Бунина. Уже не вернешь, ее больше не будет. Но, с другой стороны, ведь лучшие свои страницы тот же Бунин написал уже вне России, без России, или, как говорила Цветаева, после России. Это страница жизни Арсеньева, своего рода национальный эпос и дворянский эпос. Или «Митина любовь», к примеру, это написано на юге Франции, и когда ты читаешь подпись под этой вещью, что это написано в Ницце, уже 20-е годы, ты не веришь, как же так, такая русская, такая коренная, такая знакомая, такая родная жизнь, а жизнь, которая уже разметана в щепы. Ничего этого, конечно, нет в картинах Жуковского. Все очень спокойно, размеренно. И все-таки ощущение трагедии и страха за судьбу этих хрупких вещей не оставляет. Станислав Жуковский продолжал работать и после революции. Революция, по пушкинскому слову, не поколебала его треножник. Мы смотрим на заснеженную дорожку Барского парка, видим вдали беседку, где можно вести какие-нибудь философские беседы. Поэтому и называется беседка. Можно просто мечтать. И странно читать подпись «Зимний пейзаж, 1921 год». А одна из его самых известных картин называется «Радостный май». Какое необычное название для, в общем, печального, элегического художника. И радость названий момента времени парадоксально оттеняет всю ту же ностальгию. Май и свет смотрят сквозь окна старой усадьбы в комнату. Мы видим портреты на стенах, видим ампирные кресла. Жуковский один из немногих художников, который так много дает воображению зрителя. Что происходило в этой комнате? О чем говорят за стеной? Что будут делать вечером? Что будет с усадьбой? Ее сожгут осенью 17-го? Или она уцелеет и, может быть, станет музеем? Такова поэзия живописи Станислава Жуковского. А поэзия всегда выше и больше сказанного и увиденного. Она перехлестывает границы книги и границы багета. Одна из картин Жуковского так и названа «Поэзия старого дворянского дома». И здесь каждое слово греет. В мире неустойчивом, истерически меняющемся, в мире хамском и мире бездомном. Конечно, Жуковский не существовал отдельно в русской живописи. Его дар, в общем, достаточно скромный и достаточно узкий, если угодно, развивается на фоне таких блестящих имен в русской живописи, как Серов, Коровин, Врубель, Кустодиев, мироискусники с их взглядом в прошлое, с их поэзией русского XVIII века и поэзией Версаля. И тем не менее у Жуковского есть то, чего нет у них. Он это нашел, почувствовал. Я думаю, никто не осмелится, ни простой зритель, ни историк искусства, упрекать Станислава Жуковского в однообразии, в тиражировании какого-то сюжета, темы. Ведь не упрекаем же мы Левитана за то, что он писал русские пейзажи. И, в общем, больше ничего другого. Он был не очень сильным портретистом, надо сказать. Но он нашел что-то, и нашел это не как тему, не как формальный материал, а как что-то живое, что его не оставляет равнодушным, а значит, не оставляет равнодушными и нас. Русская культура XX века, русская послереволюционная культура уже не знала этой поэзии старых дворянских усадеб. На смену этой поэзии придет поэзия, правда, подмосковного дачного житья, и в этом как бы продолжится сюжет. Вроде бы другое, но отголоски все равно ощущаются. Жуковский, есть его имя упомянуто в знаменитом дореволюционном словаре Брагауза и Фрона. Небольшая статейка, как о современном действующем художнике, уже известном, но все-таки еще ни в коей мере не классике. Его упрекают в этой статье в том, что он слишком много пользуется разными световыми эффектами. Действительно, он любит писать «Лунную ночь», или он любит писать «Светлый майский день». Но разве он грешит в этом против истинной жизни? Ведь каждый день — это переливы красок и света. Один цвет и свет ранним утром, затем в полдень, затем к вечеру и затем вечер. Это все разные цвета, и он удивительно это схватывает. Ему интересно исследовать мир света. Жуковский не был религиозным художником, мы не находим у него чисто религиозных сюжетов, но мне кажется, в его живописи разлит невидимо Дух Божий. Он где-то здесь и рядом, потому что мир такой гармонии, какой смотрит на нас с полотен Жуковского, может существовать только там, где есть Дух Божий и где он еще не отошел от мира. Он, может быть, отходит с грустью, смотря на этот мир, точно так же, как и все, что изображает Жуковский, грустное. Старые вещи, старые портреты по стенам, старые дома и увядающая природа. Почему он так любит осень или зиму? Зима — это символ смерти и сна, а осень — это тоже символ умирания, такого, можно даже сказать, успение природы. Но ведь не забудем, что после зимы когда-нибудь наступает весна, и, значит, снова откроется новый цикл природы и жизни. Жуковский продолжает, как я уже говорил, творить совсем неблагоприятную для него эпоху. В 21-м году проходит в Москве его персональная выставка. И, конечно, критики-авангардисты обрушатся на нее. Ну, а как бывало в те годы, обрушатся ведь не только с эстетическими претензиями. Где-то за этой критикой замаячит уже призрак ЧК. В 23-м году он уедет в Польшу и будет опять смотреть на иней, или осеннее утро, или лунную ночь. Все это название его картин. А погибнет только в 44-м году, после того, как немцы вышлют его вместе с другими поляками из Варшавы в лагерь после Варшавского восстания. И вот странно, такая покойная живопись, такой тихий мастер и такая страшная, такая очень типичная для страшного 20 века судьба. Полное ощущение, что Жуковский отдает свою жизнь жестокому миру, но он не пускает его когтей на свои холмы. Вы слушали программу Георгия Давыдова «Русские художники».
В нашей студии постоянный автор радио «Радонеж» иерей Николай Булгаков. Беседа, первую часть которой вы услышите сегодня, представляет собой так называемый ответ бизнесмену и политику Михаилу Прохорову, недавно предлагавшему устроить из России светское государство. «Великая русская тайна» — так назвал свое выступление иерей Николай Булгаков.
«Великая русская тайна». Открытое письмо Михаилу Прохорову. Уважаемый Михаил Дмитриевич, ваши последние выступления говорят о том, что вас беспокоит усиление роли религии, веры, церкви в нашем обществе, что вы видите в этом главное препятствие на пути к его успеху, материальному, разумеется, об успехах в области нравственности речи нет, и что первое условие для развития общества вы видите в том, чтобы оно было чисто светским. «Светский» — главное ваше слово. В недавней статье «Платформа светского государства» в газете «Коммерсант» вы писали о растущей угрозе светскому обществу в нашей стране, о светской политике, которую вы хотите предложить для России. Что означает слово «светский»? В словаре «Даля» читаем «светский», «ко свету», «миру относящийся», «земной», «мирской», «суетный», «как гражданский». Светская власть, противоположно, духовная. Итак, светский – это то же самое, что на армейском языке гражданский, то есть не относящийся к структурам Министерства обороны. Следовательно, слово «светский» охватывает всю жизнь общества вне специальных церковных учреждений, епархиальных управлений, духовных учебных заведений, монастырей и так далее. Таким образом, светский и безбожный, и атеистический – это не синонимы. Только при советской власти, когда КПСС была единственной и правящей партией, атеистической по своему уставу, считалось, что вся светская жизнь безбожная, и только в церковной ограде доживает вера. Но это осталось несбыточной мечтой безбожников, поскольку даже среди членов Политбюро и советского правительства были люди верующие. Вы пишете, что сегодня большинство политиков, включая лидеров парламентских партий, предали свою конституцию и предпочли забыть о том, что там написано. Заигрывание с церковью у вас с маленькой буквы, как будто речь идет только об одном храме. Носящие зачастую популистский характер подрывают основы главного документа страны. Вы имеете в виду статью 14 нашей Конституции. Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Но и атеизм, согласно этой статье, не может быть государственным, предпочитаться вере. В 13-й статье Конституции так и сказано – в Российской Федерации признается идеологическое разнообразие. То, что вы говорите о политиках, имеет под собой простую реальную основу. Они не предали Конституцию, а просто поступают по своей вере, по совести. Они остались верными Богу, хотя, может быть, и не все, и, конечно, не в одинаковой мере, дело души таинственное. Да и своему народу остались верными, потому что он в большинстве своем верующий. На эту тему спорили еще Белинский с Гоголем, раздумывая над тем, каким путем идти России. Но прав оказался Гоголь, который лучше знал русский народ. Вы же сами пишете об их популизме, то есть о том, что это угодно народу. Разве только атеизм может быть гарантом свободомыслия в обществе? Мы помним совсем иное, противоположное. А если большинство народа хочет свободно мыслить не атеистически? А как же права человека, то есть, понятно, человека вообще, и верующего, и неверующего? Главное право личности – иметь свое мировоззрение и жить по нему. Слава Богу, в нашем обществе существуют сегодня светские православные средства массовой информации, светская православная культура. Это естественно, ибо в нашей стране большинство людей верующие. Другое дело, что у наших соотечественников разная вера, разная степень воцерковленности. Но некрещенных, никогда не переступающих порога храма граждан у нас очень мало. То есть у нас общество не атеистическое. И, кстати, согласно статистике, моноконфессиональные, поскольку подавляющее большинство наших граждан православные. А потому лоббирование, навязывание всему обществу чуждых ему законов и постановлений может быть не со стороны РПЦ, как вы высказались, а именно антиправославные, исходящие из интересов меньшинства народа или зарубежных интересов. История – упрямая наука. Она свидетельствует о том, что заигрывание с церковью, о которых вы говорите, ставил вину Сталину, конечно, уже покойному, Хрущев, возглавивший лютые гонения на церковь. Однако, вопреки вашей логике, страна не пошла тогда успешным путем, как якобы все безбожные страны, а продолжала жить и потенциалом, наработанным тогда, когда Сталину удалось, преодолевая сопротивление большевиков-безбожников, улучшить отношения государства с церковью. Хрущевское же правление было, мягко говоря, неуспешным по самым важным параметрам. Человечество минимум дважды стояло на грани мировой войны, когда в 1961 году была построена Берлинская стена, а годом позже разразился Карибский кризис. Целинная авантюра, развал деревни, армии, разрушение храмов и прочие вовсе не популистские меры, вызвавшие презрение к нему народа и позорную отставку. После недавних десятилетий советской власти мы просто не успели привыкнуть к тому, что и президент, и министры, и члены парламента могут быть искренне верующими людьми и поступать по своей совести. А что же знать, что Бог есть, а во всей своей деятельности исходить из того, что Его будто бы нет? Это, знаете ли, было бы чем-то относящимся к медицине, к раздвоению личности. Ну что ж, это все знакомо, так и было в советское время. Что, пойдем вспять? История нас ничему не научила. Сонмы новомучеников и исповедников российских, пострадавших за веру в это время, прославленных церковью в лике святых, почитаемых нашим верующим народом. Ничего этого словно бы и нет в нашей жизни. Очень условная картина, тоталитарная. Главный смысл вашей идеи создания религиозного кодекса сводится к тому, чтобы заставить все государство жить так, как если бы Бога не было, не так ли? Даже безбожник Вольтер в свое время сказал, что если бы Бога не было, то есть признал, что Он есть, то Его надо было бы выдумать. Но вы идете дальше, по чисто ленинскому пути, то есть предлагаете совершить второй реванш большевизма в нашей новейшей истории после хрущевского реванша полвека назад и навязать народу иную роль церкви в нашем обществе, чем та, что стала наконец-то складываться в наше время естественным путем. То есть применить власть. Но такие эксперименты у нас уже были. Мы, люди старшего возраста, их еще застали. Уж чего только не делали безбожники, чтобы искоренить в нашем народе веру. Кровавый террор, расстрелы, лагеря, тотальная атеистическая цензура. Григорианский календарь вводили, непрерывную шестидневную неделю устанавливали, чтобы выходной день не приходился на воскресенье. Название-то дня какое клерикальное. Города и улицы переименовывали, храмы взрывали, за крещение детей с работы выгоняли, с детей крестики срывали, святого патриарха Тихона в тюрьму сажали, обновленческий раскол в церкви насаждали, Тихоновскую, настоящую церковь, в почти безвыходные по человеческие условия ставили. Колокольный звон, крестные ходы, любое участие церкви в жизни общества запрещали. Атеистическую пропаганду разворачивали, научный атеизм, в кавычках, конечно, с детских садов до Академии наук внедряли. На месте Великого храма бассейн устраивали. Последнего попа по телевизору показать грозились. В пасхальную ночь развлекательные передачи передавали. Молодежь в храмы не пускали. Все, кажется, сделали против веры. Уж сколько сил положили, да каких! Вера подавлялась с невиданными в истории человечества жестокостью и цинизмом. Ни перед чем не собирались останавливаться. И все-таки даже у них не получилось веру искоренить. Кое-что, правда, удалось. Мировоззрение некоторых наших соотечественников — одно из свидетельств тому. Так куда же нынешним новичкам с теми специалистами тягаться? Наш народ тогда отчасти поверил, что Бога якобы нет, отошел от церкви, но далеко не весь, не совсем и лишь на время. Чудом вера в народе сохранилась, словно трава пробилась из-под асфальта. Наивно надеяться на то, что возможно взять реванш за это поражение воинствующих безбожников. О том, что достижение подобных целей невозможно демократическими методами, свидетельствуют и результаты президентских выборов нынешнего года. Можно, конечно, говорить, что народ не понимает, что для него хорошо, а что плохо. Можно рассуждать о нечестности выборов, но это рассуждение, а живая жизнь идет своим чередом. Даже когда нет богослужения, Двери наших храмов открыты, и люди идут сюда весь день, никто их не заставляет. Причина простая. Они не мыслят себе жизни без церкви, без помощи Божией. Это жизнь повседневная, это не какие-то курьезы или эксцессы, о которых любят писать в средствах информации, но которые отнюдь не отражают реальной жизни церкви, нашего православного народа. Если вы придете в наши храмы, скажем, Великую Субботу, то увидите, с какой любовью люди готовятся к нашему главному празднику, как они украшают приготовленные ими своими руками пасхальные куличи, пасхи, разноцветные яички, как они просят, чтобы и их окропили святой водой, и детей тоже, батюшка, и детей. Что, лишить их всей этой радости, опоры в жизни, этой доброты и красоты? Это все уже было. Раз верующие не хотят вписываться в новую жизнь, в представление о жизни неверующих, не хотят отказываться от Бога, значит, остается их либо заставить это сделать, запугать голодом, тюрьмой, либо умертвить, если откажутся. Но жизнь должна быть по безбожной схеме. Должна быть, но она все равно бывает такой, какой бывает, какова воля Божия. Это уже проверено. Что снова вытаскивать легенду об отсталости веры, верующих, о косности темного неграмотного народа, о противоречии веры науке. Да ведь на самом-то деле все наоборот. Все великие ученые, писатели, полководцы, врачи, купцы, меценаты, авиаконструкторы были верующими. Секретная информация в советское время, да так во многом и осталась, поскольку безбожие все еще, увы, остается некой нормой в наших средствах информации, хотя и тут, слава Богу, есть сдвиги. Подлинная история свидетельствует о том, что даже в безбожное советское время академик Павлов, режиссер Станиславский, маршал Советского Союза во время войны, не говоря уже о простом народе, молились, крестились. Академик по космосу Борис Николаевич Петров в партии не вступал, поскольку был верующим. Даже сам Сталин иной раз проговаривался и являл себя верующим. Но что делать, если это было? Господь сказал, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Вот и мы узнали милостью Божией от близких к нему людей, что верховный главнокомандующий во время войны причащался святых Христовых тайн. Об этом бывший министр иностранных дел Советского Союза Андрей Андреевич Горамыко говорил своему сыну. Куда же ярче свидетельство силы веры, которую не пересилило безбожие даже в первом человеке самого атеистического государства, какое было в истории. И нет тут ничего странного. Да разве мы без Бога, без веры, без молитвы одержали бы победу в самой лютой войне, какая была на земле? Мы же такие недотепы, неумехи, куда нам до успешной Европы, которой мы победили? Ясно, что это не мы сами, это нам Бог помог, Матерь Божия, Георгий Победоносец, не так ли? Об этих фактах написаны теперь уже многие книги. Это стало известно и из секретных в то время донесений органов. Запретить это все, сжечь, снова засекретить? Но ведь это правда. Ваша идея проста и отнюдь не нова – сделать из России нормальную страну, как Германия, как Франция, не обращая внимания на ее самобытность, на ее православную историю и сегодняшнее духовное состояние народа. Мол, чем она самобытнее, тем хуже. Но такие попытки уже много раз делались. Ставилась задача поглотить Россию, переварить ее, колонизовать, включить в свою систему. Должен вас огорчить. Эти попытки, и даже очень усердные, с большими средствами, объединенными военными силами многих стран, ни к чему не привели. Только было много крови пролито, людей погублено, и своих, и наших. Два последних десятилетия нашей истории шли именно под этим знаменем. Но еще в начале этого процесса американский экономист Джеффри Сакс сделал относительно нашей страны искренний и совершенно точный вывод. Мы положили больного на операционный стол, вскрыли грудную клетку, но оказалось, что у него другая, неизвестная нам анатомия. Можно проклинать Россию за то, что у нее другая анатомия, можно ее ненавидеть, но не признавать этого значит уходить от реальности. Странно, может быть, что православный священник предлагает вам спуститься на землю, встать на почву реальности. Но это странно для тех, кто лишь понаслышке знает о нашей вере, от тех людей, которые сами вне церковной жизни знают. На самом деле, православная вера именно занимается реальностью, причем самой сложной и самой близкой к нам реальностью, которой каждый из нас живет непрестанно, реальностью нашей души. В ней основа всего, она определяет всю жизнь людей. Поэтому без церкви, без ее многовекового духовного опыта людям никак не обойтись. И чем раньше, желательно с рождения, дети будут приобщаться к этой сокровищнице, тем чище, светлее, осмысленнее будет их жизнь, тем больше будет в жизни любви, без которой нет ни семьи, ни общества, ни государства, ни мира во всем мире. Тем успешнее наша страна будет развиваться, внося неповторимый опыт в сокровищницу всей человеческой цивилизации. Не советская история, по которой мы учились, а факты жизни. Честная статистика говорят о том, что более успешного государства во всех отношениях, чем Российская империя во время царствования святого царя-мученика Николая Александровича, в человеческой истории не было. По важнейшим показателям – прирост населения, темпам экономического развития, достижения в области культуры, науки, образования, золотому запасу – Россия занимала первое место в мире, а по самоубийствам, абортам, наркомании – последнее. Тогда православие было государственной религией, повсеместно преподавался закон Божий. В стране было огромное количество монастырей и храмов, церковно-приходских школ. О состоянии того общества мне посчастливилось слышать непосредственно от людей, живших в то время. Мой отец, доктор технических наук, происходивший из Орловской губернии, вспоминал: «Ты не представляешь себе, какая была жизнь. Все были верующими. Если случался один неверующий на село, то это было исключением». Тетушка говорила: «Вы, современные люди, не знаете, что такое сливочное масло». Известный наш полевод Терентий Семенович Мальцев в Зауралье в 1976 году рассказывал мне, что до революции курящий человек в селе был исключением, не говоря о пьющих. Уже тогда душа его болела за состояние нравственности в нашем обществе. Он говорил: «Развратиться-то легко, а обратно-то потруднее. Безнравственность хуже неграмотности». Истинная причина революционной бури, обрушившейся вскоре на наш народ, на церковь, на глубоко верующих святых царя-мученика Николая и его семью, не лежит на поверхности. Мол, это слабость страны, церкви, народа, императора. Ведь все было наоборот. Страна наша, народ, русская православная церковь в целом до 1917 года были не самыми слабыми, а самыми сильными в мире. И в первую очередь в духовном отношении. Никогда в истории человечества не было таких гонений на веру, но никогда не было и такой стойкости в вере. Об этом ясно свидетельствует сон новомучеников и исповедников российских, явившихся во время испытаний. Причина гораздо глубже. Сам Господь сказал своим ученикам: «Если меня гнали, будут гнать и вас». А Россия шла за Христом, как никто другой. За это Господь исподобил ее пострадать вместе с Ним. И пострадать не только за себя, но и за весь мир. И, понятно, были приложены титанические усилия извне для того, чтобы остановить наше стремительное развитие. Потери были огромные, но и запас прочности оказался непостижимым. Вряд ли бы какая-то другая страна вообще вынесла такие испытания, какие достались нашей стране в 20 веке. И до сих пор она не сломлена, несмотря на продолжающуюся усердную деятельность в этом направлении. Секрет один. Потому что мы остались с Богом. Матерь Божия, явившая свою державную икону в тот самый день, когда царя-мученика предали и лишили престола, сохранила страну нашу, народ.
В нашей студии был иерей Николай Булгаков. Прозвучала первая часть передачи «Великая русская тайна. Ответ Михаилу Прохорову». Продолжение в наших ближайших эфирах. Архимандрит Иннокентий Просвирнин.
Настало время вспомнить подвиг Александра Невского, святого благоверного князя, который ярко свидетельствует и своим детством, житие его нам известно, и своим подвигом, и почитанием русского народа этого подвига, содержанием которого были кроткие и простые слова «За веру и Отечество».
Прослушайте наше объявление. Приглашаем на православную выставку-ярмарку «Символ веры». С 1 по 6 февраля на ВВЦ в павильоне 70 вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться со священниками и бесплатно проконсультироваться у психолога. Товары легкой промышленности, православная литература, монастырские продукты. С 1 по 6 февраля ВВЦ, павильон 70. Приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» ВВЦ, павильон 75. Чтимые иконы, заказ монастырских треб, свечи, иконы, духовные книги и фильмы, продукция народных промыслов, ювелирные изделия, товары изо льна от производителей из Вологды и Костромы. Монастыри и храмы привезут освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты, масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем на православной выставке с 7 по 13 февраля, ВВЦ, павильон 75, который расположен рядом с павильоном 69, проезд до станции метро ВДНХ.